Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий – пастор, старший пастор церкви. Юрий – психолог. Я хотела спросить, вот первый вопрос. Каким-то образом это где-то переплетается, перекрещивается, имеет точки пересечения?
Ну, конечно, имеет точки пересечения, потому что психология, она занимается наукой о душе, а так как мы состоим не только из духа, но и из плоти, из душевной сферы, поэтому приходится разруливать, как вот сейчас говорит современное поколение, разруливать эти вопросы. Поэтому достаточно часто пересекаются семейные проблемы, межличностные проблемы, внутриличностные проблемы. И поэтому вот эта наука, она мне помогает.
Я знаю, Юрий, что разруливать приходится, и немало. Я знаю, что вы пастор молодежной церкви, мы чуть позже об этом поговорим. Но очень часто психологию путают с духовными вещами. Я такое слово употребила не зря – путают.
Ну, конечно, путают. Надо отделить мух от котлет. Я думаю, что духовный вопрос – это духовный вопрос, который касается вопросов духа, вообще вопросов отношений с Господом. А душевный вопрос – это прежде всего эмоциональная сфера человека. Это когда есть определенные трудности в эмоциональной сфере. Жизнь-то у нас нелегкая, и мы перетекаем в разные ипостаси, в разные события происходят в нашей жизни. И вот...
То есть это даже ближе к области физиологии, да, скажем?
Ну, да, будем так говорить, что, ну, естественно, что все взаимосвязано, и поэтому вот нужно как бы идентифицировать, нужно вычленить вот эмоциональную сферу и работать уже с ней.
Ну, в любом случае, эта профессия помогает?
Мне помогает.
То есть все время новые люди, разные люди. И как-то надо часто быстро понять, кто перед тобой, да?
Конечно, разные люди. Я много преподаю, я езжу в разные места. И я бы так сказал, что, к сожалению, бывает так, что люди часто не услышаны. Они не услышаны в семье, они не услышаны в обществе, они вообще нигде не услышаны. И вот, наверное, психология, первое, что она мне, в чем она мне помогла, это научиться говорить с человеком. И вот когда я научился, да я еще до сих пор учусь говорить с человеком, это вот самая суперклёвая потреба, которая необходима для каждого.
Юрий, знаете, я сегодня, садясь в транспорт, в троллейбус, я убрала газету, которая лежала на сиденье, и просто мельком увидела заголовок. Каждый или любой человек, с которым ты завтра встретишься, нуждается в сочувствии. Я откинула эту газету, кто-то сидел на ней. Но вот приехала с какой-то мыслью такой, что кто-то это написал очень справедливо.
Ну, в десятку, потому что каждый человек нуждается в сочувствии. Я абсолютно точно согласен. Мне понравилась одна фраза, который я услышал в спектакле. Одна женщина идет по большому городу, по-моему, это был Нью-Йорк, она вот смотрит, много людей, толпы людей, она говорит замечательную фразу: «Город большой, а поговорить-то не с кем». И я думаю, что вот вне зависимости в церкви, на работе, где угодно, в семье, поговорить-то по душам не с кем.
Юрий, ну не всегда вы были психологом и не всегда вы были старшим пастором, а когда-то вы были маленьким мальчиком, где-то росли и тоже нуждались в заботе, в любви. Как это в вашей жизни было?
Ой, да, я был маленьким мальчиком, когда чем старше становишься, мне уже 44, тем вспоминать приходится только по фотографиям. Вот смотришь на себя, на маленького толстого мальчика, я был таким толстеньким мальчиком с большими щеками, и думаю, неужели это был я? Родился я в глубокой деревне, как я уже сказал, 44 года назад, родился в дисфункциональной семье, потому что у меня не было никогда отца, мама моя инвалид, и, в принципе, когда она забеременела, она очень захотела ребенка, и вот забеременела, все врачи говорили о том, что, ну, рот у тебя родился. Зачем тебе все это нужно? Аборт предлагали. Ну, как-то вот она, как моя бабушка говорила, своебышничала, вот такой вот самарский глагол. то она настояла, и вот родился я. Когда мне исполнилось 2 года, дед выгнал мою матушку, сказал, что «ну вот ты родила, давай иди зарабатывай на хлеб насущный». И вот она уехала, и я воспитывался с бабушкой и с дедушкой один, одинёшенек. Я помню, достаточно часто я выходил на дорогу, наш дом, он был вдалеке от дороги, наверное, где-то 500 метров, но дорога была видна. Я выходил, ждал маму, мне так хотелось, чтобы мама приехала. Она приезжала достаточно редко, она приезжала где-то раз в месяц, раз в два месяца, и было горько, потому что дед был деспотом. И вот так вот я достаточно такой дисфункциональной, деспотической семье воспитывался, и вот довоспитывался до старшего пастора.
Ну, можно было обозлиться, было такое?
Да, было такое, потому что я помню, что когда умирал мой дед, вот, и его парализовало, и он убирал достаточно сложно. И мне было где-то лет 16-17. Я помню, я приезжал уже, я жил в Самаре. Я приезжал, я помню, высказывал ему от свою злобу. Я сказал, вот ты издевался там надо мной, над мамой, над бабушкой. Вот теперь ты лежишь, что ты страдаешь. И мне было как-то радостно, да, смотреть на его все вот мучения. Он уже практически не говорил. А его новая жена, она страдала алкоголизмом, она его выкинула там на терраску, у него даже не было ни белья никакого, ни постельного вообще никакого, он лежал, там картонки под ним были. И мне это... Я должен был получить какую-то компенсацию, я вот как-то компенсировал тем самым, я смотрел. И вот даже когда умер, несмотря на то, что я вроде как скомпенсировался, было тяжело вспоминать, потому что очень остался глубокий след боли, ненависти, и вот глубокая, глубоченная потребность в принятии и в любви, которую я пытался как-то найти, я её нигде не мог найти достаточно долгое время.
И я знаю, что сейчас вы работаете, точно не знаю, с подростками, с детьми, какой возраст, но вы знаете, какие проблемы, да, у детей после такого бывает. Они хотят потом самореализоваться, они хотят самовыразиться, и очень часто ребенок 14, 15, 16 лет, он выбирает неправильный путь самовыражения. Ну вот почему-то. Вот есть, если их несколько есть, почему-то часто не тот.
Ну, во-первых, потому что когда человек, маленький человечек проходит такой путь, естественно, что ему хочется как-то реализоваться, как вы сказали, и он выбирает путь наименьшего сопротивления.
Вот.
Ему хочется что полегче. Ему хочется очень быстро это достичь. А что можно быстро предложить? Ну, естественно, что это какие-то такие пути, которые они с опасностью граничат. Это рискованные пути. И поэтому вот этот неокрепший ребенок без опеки, без попечительства, он как раз вот идет этим путем, как правило, он погибает. Он или духовно погибает, или душевно, и даже физически погибает, к сожалению, глубокому.
Юрий, и как у вас протекала юность? Вот когда вы уже не так нуждались в том, чтобы вас куда-то проводили, чтобы накормили, то есть когда уже что-то можешь сам, но когда еще 16-18?
Юность протекала. Ну, я учился уже в Самаре. Я начал жить с мамой с 9 класса. Это 9 плюс 7, это будет 16 лет. То есть 16 лет я начал жить с мамой. До этого я жил без мамы. Потом еще 2 года интерната было. И вот, естественно, что кто формирует подростка? Его формирует референтная группа или окружение. И я, естественно, что выбирал каких-то там парней постарше, пытался быть на них похожим. И я как-то пытался быть на волне. Но я не был такого крепкого телосложения. Вот, я не был атлетом, и мне приходилось как-то выживать в этом мире, поэтому я выбирал таких вот друзей, которые были посмелее, покрепче. И вот приходилось развивать логическую там систему мышления, чтобы как-то вот быть и на поверхности, чтобы тебя не били. Ну, приходилось, и попробовал, помню, оношу в первый раз в 17 лет, помню, ужасное это состояние такое. Но почему-то вот где-то был какой-то внутренний стопор, где я сказал, я больше не хочу. Помню эти гулянки всевозможные, потому что, ну, хотелось быть принятым, хотелось, чтобы кто-то был рядом, чтобы тебе говорили, молодец, там, чтобы как-то
приняли. А быть принятым в такой среде – это в любом случае делать вместе, делать то, что они…
Да, естественно, что делать то, что делают рядом, потому что не хотелось быть изгоем, не хотелось быть непохожим на тех людей, которые рядом с тобой. И поэтому вот приходилось делать то, что, наверное, все делают, все через это проходят. Ну, вот был внутреннее что-то, вот был внутренний этот голос, был внутренний какой-то барьер, потому что я это делал, мне это хотелось, но, с другой стороны, от этого было, всегда было плохо, потому что вот момент отхода от всего от этого, момент какого-то вот такого уединения и одиночества, я чувствовал, что что-то не то, мне нужно что-то другое, я хочу что-то другое, а я еще не понимал, а что мне нужно другое. Я искал это другое, и я пробовал это, я пробовал это, и я понимал, что мне нужна любовь, мне нужно принятие, и вроде принятие есть, и вроде друзья тебя любят, но вот удовлетворения как такового его не было. Вот этого принятия как такового его не было. Вроде ты был и душой компании, я, в принципе, старался быть душой компании, а этого удовлетворения не было. И вот такой, понимаете, такой перманентный или тотальный поиск, или вот тотальное неудовлетворение. Даже вот в свои 16-17 я понимал, что я одинок. Несмотря на то, что у меня куча друзей, и естественно, что всегда же подросток, там, юноша, он хвалится набором и количеством своих друзей, но я понимал, что эти друзья есть, но их как бы нет. Они как бы есть и как бы нет. И получались параллельные миры, в которых я жил.
Юрий, спасибо. Сейчас несколько минут прозвучит музыка для нас и наших радиослушателей, и мы вернемся к нашему разговору.
Господи, на небосклоне тучи, Господи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти и как идти? Господи, я знаю, ты не человек. Господи, неизменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет, еще увижу небо я, без туча сенек и дождя. Не унывай, душа моя, скала. Господи, через беды все испытания, за все грехи через раскаяния, иду к Тебе, иду к Тебе. Господи, звучат в набат с креста Твои слова. Не за здоровых умираю я, больным дана любовь моя. Господи, я знаю, Ты не человек. Господи, неизменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще увижу небо я, без туч осенних и дождя. Не унывай, душа моя, Бог твой скала. Господи, и пусть грохочет море, бьет волной, могучий ветер гонит их стеной, но я с тобой, но я с тобой. Господи, вдали я вижу светоч маяка, я знаю, это есть любовь Твоя. Плыви, ладья, моя ладья. Господи, я знаю, Ты не человек. Господи, неизменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. стуч осенних и дождя. Не унывает душа моя, Бог твой скала. Господи, я знаю, ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще увижу небо я без туч осенних и дождя.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Юрий Пожидаев. Юрий, а вот сейчас вы узнаете в подростках, с которыми вы работаете, с которыми вы общаетесь, себя того? Вам помогает вот тот поиск, который был вот у вас тогда в юности, понять теперешнюю молодежь? Чем они маются, чем они болеют?
Конечно, знаю. Тем же самым, чем и я болел. Ну, знаете, вот, наверное, ключ к сердцу подростка – это встать на один уровень вместе с ним.
Как можно?
А можно просто вот без всевозможного взрослого пафоса это сделать. Вот. Мне кажется, взрослый человек, когда вот он взрослеет, он, у него регалии есть, у него есть отчество, у него есть какой-то, вот какая-то дистанция.
Должность.
Должность, да. И к нему нужно вот как-то подойти с определенными реверансами какими-то. И я вот сейчас вспоминаю одного парнишку из Кременчуга, это Украина. И я вот подошел к нему и начал с ним, ну, просто разговаривать, спрашивать, какая музыка его интересует, там что нравится ему, девчонки ему нравятся, не нравятся и так далее. Вот прошло уже несколько месяцев, я до сих пор переписываюсь с ним ВКонтакте. И сейчас он мне, ну, мне написал, как правильно воспитывать своего сына. Он вот ему 16, он говорит, вот у меня есть сын, ему 4,5 года, он говорит, вот воспитываю его вот так, вот так и вот так. То есть я узнал себя точно такого. Потому что, опять же, не нужно, наверное, слишком больших теорий, умничать не нужно, с ними просто нужно разговаривать для того, чтобы они почувствовали себя в безопасности, для того, чтобы они открыли свои какие-то секреты, тайны. И ведь самое главное, что он мне сказал, я сейчас вспомнил, что вы, самое главное, никогда не смейся над тем, что тебе будут рассказывать. И вот это вот принятие, понимаете? И вот обнимешь их, послушаешь их, расскажешь о чем-то своем, и ты становишься для них другом, и они готовы идти с тобой вот, ну, туда, куда ты пойдешь. И это очень просто, но может быть очень сложно. И вот я себе всегда это говорю, всем своим товарищам в церкви говорю об этом, и не только в церкви говорю, что ну, разговаривайте с ними, будьте такие, как они. Не, вот, не умничайте, пожалуйста, потому что ну, тем самым воспитывается человек.
Во всяком случае, я поняла, вы не тот пастор, которому записывается заранее на прием.
Нет, ну, нет, ну можно договориться, конечно, о приемах, но я проявляю инициативу сам, потому что я человек общения, мне нравится общаться с людьми, мне нравится проживать это время. Я знаю, что самое дорогое, что есть у человека, это время, и оно достаточно ограниченное, я хочу провести его с людьми, мне хочется соприкоснуться, хочется столкнуться с внутренним миром человека, вне зависимости от его образования, вне зависимости от его возраста, потому что другой, иной мир человека, он настолько уникальный, он настолько красивый, богатый достаточно, что происходит взаимообогащение. И я всегда стараюсь на равных это
Юрий,
дело устроить.
А если поговорить о других людях, у которых не так все красиво, которые упрямые, которые не просто невежливые, а хотят тебя обличить вот в твоих словах, то, что ты говоришь из Библии, ну вот, скажем, жестоковыйные?
Ну, есть и такие люди с жестоковыйными. Ну, опять, мне всегда хочется такого человека понять, почему он стал таким.
То есть не раздражается сразу?
Ну, а смысл какой? Если я буду раздражаться, он еще больше раздразится. Потому что любой человек откликается на любовь. Ну, практически любой. Есть, конечно, там супер жестоковые, но в основном человек реагирует на любовь. И в основном человек реагирует на доброе слово. Я помню, моя жена очень любит повторять эту пословицу: доброе слово и кошке приятно. И человек открывается постепенно. Я думаю, что чем человек жестокий, наверное, жестокое сердце у него, тем больше он пережил каких-то трудностей, каких-то лишений, какого-то уничтожения в своей собственной жизни. И там такая пустыня Сахары в его сердце. И поэтому он такой. Потому что ведь общество, социум, семья, она делает его именно таким. Я помню, мы как-то в лагере проводили такую, ну, скопировали передачу из АТВ «Акуна Матата». И вот темой этой «Акуна Матата» была следующая. Откуда берутся рецидивисты? Там вот мы говорили о людях, которые там убивают детей, там, Чикатило и так далее. И я говорю, вот что бы вы сделали с этим человеком? Я задавал этот вопрос подросткам, и они достаточно рьяно говорили, надо их убивать, надо их там расчленять, делать то же самое и так далее. И потом я задал такой вопрос, скажите, а откуда такие люди берутся? Вот кто является продуктом производства таких людей? И получилось, что ребята согласились, что мы сами. Мне кажется, что вот мир, в котором мы живем, мы порождаем того, кого мы порождаем. И я думаю, что вот прежде всего мне хочется, чтобы мир вокруг меня был лучше. Я буду стараться делать все возможное, чтобы мир был лучше.
Хорошо, но исходя из сказанного, вы больше склоняетесь к тому, что мир нас формирует, окружение, или что мы выбираем сами?
Я думаю, что это такое двойственное. Я думаю, что нас формирует и мир. Он нам предлагает.
Потому что, извините, Юрий, потому что очень часто люди говорят, особенно люди, которые попали, так скажем, в тюрьмах, люди, которые не повезло, они говорят «потому что», и начинают рассказывать «почему».
Ну, естественно, что нам хочется всегда свалить свои проблемы на других людей. Ну, я думаю, что постепенно человек приходит в осознание, да, когда он несет ответственность за свои собственные поступки, за свой собственный выбор. Понятно, что в 2 года, там, в 3 года, это понятно, что ребенок, например, бросил маму, еще что-либо, но у человека, у него, вот Бог даровал ему выбор, и он стоит перед выбором, идти или не идти, пить или не пить, делать плохое дело или не делать плохое дело. И я думаю, что несмотря на то, естественно, что среда, она формирует нас, но ключевой вещью является, конечно же, выбор.
Юрий, но вы согласитесь, что для того, чтобы сделать выбор и выбрать это, должна быть какая-то планка, уровень?
Естественно, конечно, должна быть планка.
На что ориентироваться?
Я согласен абсолютно, но дело в том, что вот изначально, когда человек рождается, формируется, у него есть врожденное чувство добра и зла, и он понимает, что это хорошо, а это плохо. Мы не говорим сейчас о том, ну, например, о каких-то высших материях, там нужно вот выбрать там вот что-то такое, там вот какие-то математические формы очень сложные и так далее. Мы говорим, например, бросить камень в человека или не бросать камень в человека. И дело в том, что изначально вот так вот устроен наш мир, изначально у человека есть это качество, есть этот барометр или есть этот, не знаю, компас, и он уже изначально понимает, что это хорошо, а это плохо. И даже и я, например, вот смотрю, работаю со студентами, которые были из детских домов, естественно, что там один воспитатель на 25 человек, я смотрю на этих ребят. И среди них, вот среди этих ребят, которые рассказывают страшные истории, бывают уникальные люди с таким добрым громадным сердцем, которые меня просто на лопатки кладут, потому что я думаю, как они могли воспитаться. И я понимаю, что вследствие выбора и вследствие вот самоформирования человек именно выбрал этот путь, потому что он прислушивался. Я, вот помните, я сегодня говорил о том, что вот был какой-то вот стопор, было какое-то одиночество,
да.
Было что-то, да? И вот вследствие этого, вот того, что есть в глубине сердца, вот когда я прислушиваюсь, когда я выбираю для себя благое, и вот вследствие этого сформировался человек. И он стал вот человек с большой буквы. С ним приятно, с ним хорошо, с ним хочется быть.
Хорошо, и вот тогда вернемся, с вашего позволения, вот в то время, когда, вы говорите, я попробовал анашу или что-то из наркотиков, и решил, нет, это не мне. И еще в нескольких таких эпизодах вы сказали, я не знал точно, но что-то оно мне мешало вот это и вот это сделать. Сейчас-то вы можете обозначить, что это оно? И как это оно проявилось в вашей жизни? В какой момент жизни? Ну, то есть мы немножко вуалируем, да? Мы вуалируем сейчас имя Бога. В любом случае, это было его влияние, это он хранил, это он вел, да? Как это стало проявляться?
Да, я смотрю ретроспективу своей жизни, собственно, и понимаю, что это удивительный план, потому что я вот возвращаюсь в свою деревню, я вижу там своих одноклассников, практически все спились, кого-то уже нет в живых. И не потому, что я такой был хороший там или чем-то я заслужил, вот это оно у меня работало. Помнится, Достоевский где-то написал, что в каждом человеке есть искра Божия. И вот эта вот искра, она периодически возгорается, она периодически дает о себе знать. И вот эта вот искра, по всей видимости, вот этот вот Божий инструмент, он периодически срабатывал, он говорил где-то «стоп». И я слышал его в минуты уединения, в минуты, когда мне было плохо, потому что вот один из языков Божьей любви – это тогда, когда плохо, потому что Бог как-то пробивается через это. И я понимал, что не надо этого делать, не надо туда ходить, потому что это опасно для жизни. И это периодически возвращалось в мою жизнь, потому что я искал себя. Мне кажется, что любой человек, он ищет себя. Он ищет пассивно себя, он не привлекает какие-то активные формы жизнедеятельности. Или, наоборот, он очень жизнелюб, он пытается, там, я не знаю, просто тараном что-то брать. Но в любом случае он ищет себя. И я вот так вот искал себя до поры до времени, искал себя, и потом вот я пришел в церковь. Я пришел первый раз в церковь, в храм. У меня вот было... Что-то мне захотелось на Пасху пойти в храм. Вот, был снег, таяло все, холодно было. Я вот пришел, встал там около батарейки, служба идет, народ полно, что-то все толкутся. И подходит ко мне одна бабуля и говорит: «Отойди от батареи, а то в аду замерзнешь». И вот это меня как-то так сконфузило, и я вышел оттуда как ошпаренный, я думаю, нет, в аду я точно не хочу мерзнуть. И вот это было мое первое знакомство с церковью. Вот как-то вот такая бабуля добрая, она, наверное, не хотела, чтобы я водой мерз, она так меня напугала. Вот. А следующее знакомство уже произошло с другой церковью, тоже меня пригласили. Я пришел, но меня интересно пригласили в церковь, потому что им сказали: вот приходи в церковь, у нас есть красивые Библии. Вот такие Библии с картинками. А я книголюб такой был, книг у меня много, любил читать. Я пришел. Думаю, надо же Библию мне с картинками, финская, красивая, пришел. Меня посадили, как сейчас помню, на третий ряд. Справа три бабушки, слева три бабушки, впереди хор такой сидит. И у меня было такое ощущение, что все на меня смотрят. Какое-то цветное пятно появилось перед их глазами. Вот они все смотрят на меня, смотрят. Я так вот тоже вожу головой, смотрю. Тут слева какой-то выход запасной, и стоит такая бабуся, и у нее такая табличка. И там было написано незнакомое для меня слово абсолютно – блюститель. Это слово меня так напугало – блюститель. Что такое блюститель? Какое-то непонятное слово. Сейчас я уж понимаю, что такое слово значит. И как-то меня это все напрягло до глубины души. Я сидел, сжался в комок. Я ждал, конечно, мне Библию, думаю, принесут. Сидел. И вот этот хор запел, все на меня смотрят, потом вышел кто-то что-то говорить, вот что-то он говорил. А я же аж Библию ждал, потому что меня же за Библией позвали сюда, вот ждал я ее, ждал. А потом, когда все закрыли глаза, начали молиться, вот, ну, для меня слово «молиться» непонятно было, все так упали на колени, что-то начали голосить. И я понял, что пора уходить. И я помню, я как ошпаренный ушел оттуда и сказал: все, я больше сюда никогда не приду, потому что там что-то такое, ну, сумасшествие какое-то происходит, непонятное для меня. И ничего не срабатывало, никакие искры не срабатывали, ничего. Был испуг, потому что мы всегда какой-то новизны, мы боимся. И вот я ушел, но я потом туда вернулся. Я знаю, что у Бога есть юмор по отношению к моей жизни тоже. Но вернулся я через отношения, я понял, что вот эти люди, которые ходят в эту церковь, они нормальные, и потом мне и Библию подарили. И знаете, вот интересная вещь произошла, что я приходил в церковь, а ничего со мной не происходило. Вот говорили там, вот должны покаяться все должны покаяться. Я так думаю, ну да, я тоже должен покаяться. Покаяться. А что-то мне как-то не каялось. Думаю, все каются, я что-то никак не покаюсь.
Но хотя бы было понятно, что такое покаяться?
Ну, было понятно, что...
Во что каяться или от чего?
Ну, это было схематично, было понятно, что покаяться, во что, тут я уже поднаторел. И вот было одно молодежное общение после вечернего там служения, там все пошли вниз, в круг встали, все начали там молиться, и я тоже, ну, я уже так послушал, о чем молиться, сказал то, что надо было сказать. Все начали меня поздравлять, я не понял, с чем меня начали поздравлять, спели мне песню про овцу, найдена пропавшая овца. Ну, мне непонятно было. Мне было 23 года примерно. Вот. И мне непонятно было, что почему я овца, почему это женского рода, что-то начали поздравлять, молодые люди начали меня целовать. Все было непонятно для меня.
А тогда зачем оно было вообще тогда?
А меня привлекали отношения. Понимаете, меня привлекали люди, мне привлекали отношения, потому что я человек отношений, и вот происходило восполнение того, что у меня не было. И вот меня привлекали, потому что формы отошли на задний план. Потому что антураж, он ушел куда-то на задний. Да, он меня где-то напрягал, меня где-то пугал, я не понимал его все, то, что происходило. Я не понимал каких-то богословских концепций, там, конструкций и так далее, каких-то слов там, еще чего-то. Но я шел на встречу с людьми, я понял, что сейчас вот закончится вся эта вот, вся центральная часть, закончится вот эти вот три проповеди, там, хор споет, тра-та-та, закончится, и потом вот будет общение, потом мы начнем о чем-то говорить, потом куда-то поедем. И вот это вот, понимаете, вот это вот все остальное, оно меня привлекало, потому что помните, как у Киплинга, у Маугли, ты и я, мы одной крови. Вот это вот нечто, вот это подобное, вот когда вот подобное притягивается, и вот я почувствовал, что мне тянет туда, мне хочется там быть.
Юрий, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы снова в студии продолжим разговор.
Голгофа, крест, страдания, раны и кровь невинная Христа. О, как прекрасны Божьи планы! Он умер всем нам жизнь, да я. Он и теперь врачует раны, дарует жизни смысл и цель. Да только в нем лишь мир желанный, и жизнь, и смысл, и цель. Он кровью своей пролита, роднее братьев сделал нас. Всех тех, кто ей Христом омыты, из всех племен, народов раз. Я вновь рожден Христовой кровью, стала жизнь моя светлей. Душа полна его любовью, все люди стали мне родней. Я вновь рожден Христовой кровью, и стала жизнь моя светлей. Душа полна его любовью, все люди стали мне родней.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и гость Юрий Пожидаев, старший пастор Московской церкви. Юрий, так было и у меня. Я тоже человек общения, и я помню свой путь. Когда сквозь вот эти отношения стал лучом проявляться сам тот, ради которого я пришла? Как это было в вашей жизни? Вот общение, да, хорошо. Себе подобные люди, те, которых ты понимаешь, которые предположительно тебя поймут, но где-то же должен появиться тот, ради которого все происходит.
Да, я понимал это. Я понимал это, что должно что-то со мной произойти. И я никогда не забуду этот момент, потому что вот есть такой термин в богословии, называется теофания, это богоявление. Это когда Господь приходит в твою жизнь. И помню достаточно рядовое богослужение в церкви, что-то я сидел, слушал. И вот пришел Бог. И я почувствовал, что, во-первых, я грешный. Хотя я был достаточно таким примерным мальчиком, я ничего не совершал особого. Я не курил, не пил уже, вообще ничего не делал. Да я и никогда особо ничем не увлекался таким плохим-то. Вот, я был комсомольским работником, то есть я уже преподавателем работал, то есть такой умненький, такой весь из себя, меня себя, мальчик, юноша, парень. И вот тогда я почувствовал, что я грешник. Вот Бог вот как-то вот он пришел, и вот слезы полились. Понимаете, вот чисто схематично я даже не могу это рассказать.
Однозначно не вы его искали.
Понимаете, я даже не понимал, что надо-то мне до конца.
Он нашел.
Он меня нашел. Я не понимал. Все об этом говорят, вот о чем-то, вот об отношениях с Богом, что вот Бог и так далее. Я это умом-то понимаю, что вот да, я там открываю, читаю Библию, я там вот я руки научился правильно складывать, я научился говорить правильные фразы, правильные слова, я научился осмысливать богословские парадигмы. Я уже знал, когда там хор споет. Я уже, в принципе, контент, контекст христианской церкви, я уже понял его. Но не было самого главного, не было сердцевины, не было жизни. Понимаете, вот все-то я знал обо всем, и Библию-то я уж прочитал, я уже все разбирался, но не было самого главного.
Юрий, я отлично понимаю, и вы говорите сейчас основополагающие слова. Вы говорите эти слова сейчас тем, кто может быть в огромных проблемах, тем, кто может быть сейчас закрыт где-то в тюрьмах, кто проходит реабилитацию и не понимает, зачем он там находится. Вы говорите именно живые вещи. Нужно ждать. Нужно слушать, научиться. Потому что многие, обратившись к Богу, ничего не услышав, просто говорят, значит, его нет.
Да, я абсолютно согласен, потому что вот мы привыкли к каким-то формулам, тем более современный мир, нажми на кнопку, получишь результат. И вот мы как бы вот мы произнесли эти фразы, там, Господь, прости меня,
да,
там,
и небо Иисуса не разверзлось, Христа, и ничего, да, на облаках не,
да,
не снизошло.
И потом нас поздравили, как бы вот весь закон-то соблюли, формулу-то соблюли, а с нами ничего не произошло. И ведь, но Бог выбирает именно тот момент, когда он будет принят. Бог выбирает именно тот момент, вот когда он может войти вот всецело в жизнь и вот полностью вот захватить вот мое собственное сердце, когда я буду к этому готов.
Вот, То есть не надо брать инициативу в свои руки и решать, что вот он есть или вот он такой, а просто довериться и ожидать.
Естественно, довериться и ожидать. И поэтому я говорю, Господи, ну вот, ну что ты сделай ты со мной? Вот не было, я ходил, не было. Но мне хотелось это пережить. И опять, это не надуманные какие-то эмоциональные переживания, а это абсолютно нет. Это вот момент встречи с Богом. Это самое главное, когда встречаешься с Богом, только тогда начинаются отношения. Я всегда переживаю о том, что мы можем стать надуманными или как бы формальными христианами. И достаточно много людей формально верят в Бога, и у них вот
субкультура,
да, субкультура христианская. Нет этих вот живых отношений, нет этого живого переживания. То же самое можно быть формально мужем и женой. Вроде люди спят вместе, у них общее хозяйство, у них даже общие дети.
Просто есть представление, когда что делается или когда что говорится.
Да, у них есть, а там нет любви. И ты вот заходишь в такой дом к мужу и жене, там и дети, а там холод просто, мерзлота. А все правильно вроде, все стоит на своих местах, и холодно абсолютно. Но Бог живой. Когда Бог приходит в жизнь, человек оживает, его сердце оживает.
А
да.
До этого времени, пока он пришел, вы говорили, наверное, как все люди говорят, если ты есть, то…
Естественно, мне хотелось. Мне хочется же управлять Богом.
Да, если ты есть. Все люди так начинают.
Конечно, мне же хочется управлять Богом. Мне хочется, Господь, вот это реши, вот это реши. Нам же хочется порулить божественной силой. Но Бог, он остается Богом, он суверен. Им невозможно рулить, им невозможно как конем управлять. Он приходит тогда, когда он знает, когда лучше прийти всего. И поэтому мне-то нужно было ждать, и мне-то нужно было, наверное, делать то, что нужно делать, а информации было достаточно. Если человек читает Писание, если человек читает Евангелие, там достаточно Нагорной проповеди, уже достаточно.
То есть, Юрий, информация – это еще не встреча с Богом?
Информация – это еще не встреча с Богом, к
сожалению. А хорошее знание этой информации?
Хорошее знание тоже, потому что встреча – это плюс, но это не встреча, сама встреча. Я опять повторюсь, но я за живые отношения с Богом. Мне хочется общаться с живыми людьми. В моей жизни была...
Расскажите.
В моей жизни была одна жизнь. Я учился в семинарии. И вы знаете, в семинарии мозги взрывают на первом курсе даже. И там Бультманами и всеми остальными товарищами. И я ходил в церковь, в Одинцовскую. И там была одна женщина, Клавдия Ивановна её звали. Она была парализована на одну сторону, медсестрой когда-то работала. Она жила в квартире с сумасшедшей дочерью, с зятем пьяницей было две внучки. Вот они там били постоянно, отбирали у нее деньги. И вот эта женщина, когда она приходила в церковь, она встречала меня, семинариста, вот, она приносила мне себе какой-то подарочек. Вот каждое воскресенье какой-то творожок, какую-то конфетку. И она меня всегда ободряла. Она всегда говорила про Господа, она говорила простые фразы. Ну вот, понимаете, вот в произнесении простой фразы была сама жизнь. Она мне это говорила, и я просто летал. Я понимал, что эта женщина, ее бьют, над ней издеваются. Я думаю, откуда это может браться? Откуда?
Одним словом, она это не вычитала, она это пережила.
Она это пережила. И дело в том, что я за воплощённое Евангелие. Вы знаете, я за то, что, например, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я вот над этой заповедью, над этим поручением Господним вот всю жизнь пытаюсь возлюбить ближнего своего, как самого себя, и Господа всем сердцем, или прощайте врагов ваших. И вот все остальные парадигмы, они просто буквально меркнут. Я за то, чтобы люди, которые вот сейчас там где-то нас слушают, чтобы они стали живыми, чтобы вот эти вот формальности, они ушли. Ведь когда отношения, например, вот мои отношения, например, с моей женой, мои отношения с моим сыном, когда они перестают быть формальными, тогда начинается любовь.
Но в любом случае люди, к которым сейчас вы обращаетесь, они не могут перестать быть мертвыми.
Они не могут перестать быть мертвыми.
Да, перестать или стать живыми.
Они сами не могут. Человек сам не может. Он не может прыгнуть выше своей головы. Только барон Мюнхгаузен мог себя за волосы вытащить из болота. Ну вот нам кажется, что иногда мы очень многое можем. Мы не можем стать лучше. Мы не можем изменить свое собственное сердце, мы не можем очиститься от грехов, абсолютно нет, нам нужен Бог. И вот когда, наверное, мы начинаем понимать, что нам нужен Бог, когда прекращается этот аутотренинг по очищению самого себя, тогда Бог постепенно, или не постепенно, я не знаю, к кому, как, он начинает приходить. Он просто врывается или просто приходит. Он просто приходит. Вот когда мы понимаем, что мы в этой жизни, в принципе, ничего не можем.
И ни с чем не спутаешь этот приход.
Абсолютно точно ни с чем. Бога невозможно пропустить. Я бы так сказал. Его невозможно пропустить. Его невозможно не заметить, если он приходит к тебе. Его можно, конечно, отвергнуть, это да. Но спутать и пропустить невозможно.
Юрий, и еще немного, несколько слов о своей работе вот сейчас. О своем труде, о своем служении. Не знаю, как вам будет угодно.
Ну, я уже тружусь пастором 10 лет в церкви «Парадигма». Плюс, ну, как сказать, работаю, служу молодежи. Это моя страсть, это моя любимая аудитория, потому что, ну, Бог меня так вот избрал для молодежи, потому что я очень люблю их. Люблю подростков, люблю то, что с ними Бог делает, происходит. Люблю помогать им, потому что я не мыслю себя. Мне кажется, что до того момента, пока я могу это делать, я буду это делать. И, наверное, очень коротко, в чем выражается мое служение? Выражается оно в том, чтобы помочь людям стать самостоятельными в Боге. Мне кажется, что это очень важно, когда человек становится самостоятельным. Самостоятельным во всех аспектах собственной жизни. Чтобы вот так опять мир наш устроен, что мы стараемся зависеть друг от друга для того, чтобы манипулировать друг другом. Но мне хочется, чтобы люди были самостоятельными, чтобы они научились выбирать. Не случайно ваша программа названа «Выбором». И я вот как раз, наверное, этому учу. Я хочу, чтобы молодые люди, они самостоятельно научились правильно выбирать. А для того, чтобы они научились правильно выбирать, им нужен Бог, который им поможет. А я что делаю? Я помогаю им лучше познавать Бога для того, чтобы они научились правильно выбирать.
Юрий, и исходя из контекста уже вашего рассказа, можно сказать, что христианский мир помолодел? Ведь все-таки раньше бабушки ходили в церковь.
Ну и да, и нет, наверное. И я думаю, что... Ну, кстати говоря, если мы будем говорить о статистике, что к вере во Христа приходит, по-моему, я не помню точно, может быть, 70 или 80% людей, которым до 18 лет. В зрелом возрасте мало людей обращаются к Богу, потому
так
что...
так всё-таки помолодел.
Помолодел. Не, молодеет, помолодел. Почему? Потому что, ну, много условностей. Наш опыт, он делает нас амбициозными, он делает нас гордыми, он делает нас недоступными. И вот Господь-то, он приходит каждому, но выбор остается за нами. И порой вот люди, которые... Я помню своего дядю, который умер от лейкемии, так... Сколько я ему не говорил, ему было 60 с лишним лет, к сожалению, он не выбрал Бога. Он был с образованием, с положением, ну вот как-то вот приходил Бог в его жизнь, но он сказал: «Нет, я сам». Я бы хотел, чтобы, наверное, все радиослушатели, они сделали правильный выбор, потому что Бог уникальный Бог, Он удивительный Бог, Он каждому человеку дает право выбора.
Юрий, спасибо. Спасибо, что среди всей этой работы с молодежью, с церковью, и вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Спасибо, что вы были.
Спасибо большое, очень рад был пообщаться с вами, рад был рассказать о том, что есть на сердце.
До свидания, Юрий, и до свидания, наши радиослушатели. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость Юрий Пожидаев, старший пастор Московской церкви «Парадигма». Запишите наш адрес: Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Каждый день без тебя просто пустой, если сам по себе, а не с тобой. Жизнь моя словно пар, короткие дни, как вода в решеток.